Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие наши зрители, дорогие подписчики. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И сегодня мы выходим в прямом эфире. Как обычно, каждую неделю мы беседуем с людьми, чье мнение нам важно. И надеемся, да даже уверены почти, что нашим зрителям уж точно наш выбор важен. Сегодня у нас в гостях Андрей Волна, доктор, врач, хирург, травматолог, ортопед, ну и вообще и человек, и гражданин, вот так я скажу. Андрей, приветствую, здрасте.
Ксения, здравствуйте, уважаемые зрители, здравствуйте. Добрый день, вечер, утро, ну как.
Напомню нашим зрителям, может, кто забыл, что Андрей Волна помогает своим коллегам в Киеве, помогает лечить, реабилитировать и восстанавливать раненых бойцов. И мне кажется, это такой важный дисклеймер, который необходимо каждый раз напоминать, когда мы с Андреем встречаемся. Андрей, у меня первый вопрос, поскольку вы внутри, в Украине. Настроение сейчас в украинском обществе, как бы вы их определили, поскольку много разных слухов ходят, в том числе и всякие и такие пораженческие настроения, и есть слухи, связанные с тем, что якобы украинское общество готово уже настроить и заставить, не знаю, убедить своего президента выйти на переговорный процесс. Как вы все это оцениваете? Что сегодня происходит внутри, вот в разговорах, именно вот в ваших ощущениях общения с людьми?
Ну, вы знаете, мой круг общения достаточно узок, поскольку я разговариваю с врачами, с медицинским персоналом в широком смысле этого слова, то есть с сестрами, операционными сестрами, я разговариваю с пациентами. Есть ли усталость? Вне всякого сомнения, усталость есть, и было бы неправильно и глупо это отрицать наличие усталости, потому что действительно ребята третий год живут, ну, домой они ездят ночевать, но не каждую ночь, и семьи, как правило, находятся в эвакуации или на западе Украины, или за пределами Украины. Приходит эвакуационный поезд вот в эту клинику, в этот госпиталь, как правило, в пятницу. Это значит, в пятницу вечером дежурные ребята на работе сортируют пациентов, в субботу все съезжаются. Поэтому да, есть определенная усталость. Нет шапкозакидательских настроений. Но никаких пораженческих настроений я не видел, не слышал, и даже, ну, будучи как бы в глубине вот коллектива, да, внутри коллектива, там, где люди разговаривают достаточно свободно, я уже достаточно давно не чужой, но свой, внутри никаких таких разговоров нет, не потому что кто-то кого-то опасается, а потому что все понимают, будет поражение Украины, значит, не будет Украины вообще. Поэтому вот, да, есть рутинизация войны, это совершенно очевидно, но никаких пораженческих настроений нет. И я уверен, что никаких запросов вот общественных Зеленскому на том, что о том, что нужно остановиться вот на данном этапе, ну, я о таком не слышал, я такого не вижу, и в той среде, в которой я общаюсь, такого не происходит и, мне кажется, происходить не может. Почему? Потому что это вопрос жизни и смерти, это не красное словцо, да, не какая-то аллюзия, да, не какое-то красивое выражение, нет. Это действительно вопрос жизни и смерти и для Украины, и для украинцев.
Вы наверняка видели выступление Михаила Ходорковского и все, что вокруг этого выступления происходило. И, как я поняла, именно украинское общество достаточно резко, негативно восприняли его, ну, как бы его способ, скажу я так, или, может, форма, с помощью которой он пытался убедить Запад в необходимости поставок оружия. Ну, давайте напомню нашим зрителям, что Михаил Ходорковский, выступая в Италии, потом повторяя это в Германии, потом это повторяя и разъясняя в разных своих интервью, говорил о том, что если Запад не предоставит оружие и ту помощь, которую ждет Украина, то Украина проиграет. Грубо говоря, через запятую, завтра возьмут, они возьмут, русские возьмут Одессу, потом возьмут, придут во Львов, и будет партизанское движение, а вот по периметру границы будет стоять объединенная российско-украинская армия. Как вы сами расцениваете эти слова? Как вам кажется, насколько правилен этот прием, как я поняла из слов Михаила Борисовича, что он пытался таким образом Западу объяснить серьезность сегодняшней ситуации?
Мне кажется, что это действительно был риторический прием, потому что для до европейцев прежде всего и вообще до западных партнеров Украины должно наконец дойти то, что Украина сражается не только за саму себя, а Украина сражается за всех, за весь мир, который принято называть демократическим. И я думаю, что это был риторический прием. Но как бы в Украине есть черное и белое, потому что война. Поэтому такие риторические приемы могут быть и оцениваются достаточно негативно, но мне кажется, в данном случае, естественно, что у украинцев свое право на такую оценку, но дай бог, чтобы это сработало, и дай бог, чтобы поставки увеличивались, и главное, чтобы не было таких провалов, как вот эта 6-7-месячная задержка с поставкой американской помощи. Если так произойдет, то и будет происходить, то все абсолютно нормально. Вот сейчас, допустим, Швеция объявила о дополнительных поставках и так далее. Поэтому я надеюсь, что если это риторический прием, а я расцениваю, по-прежнему говорю, что это именно такой прием, я очень надеюсь, что это сработает.
Я хочу напомнить нашим зрителям, что Андрей Волна не только выполняет свой профессиональный долг как врач, но и еще является, безусловно, одним из активных участников оппозиционного, российского оппозиционного движения за пределами России. Вы принимали участие в форуме «Российская оппозиция», который проходил сейчас во Львове. Это, конечно, как мне кажется, очень важный такой вот знаковый момент – события, поскольку впервые встреча российской оппозиции, форум российской оппозиции проходил на территории Украины. Давайте немножечко про это расскажите. Про, во-первых, почему вам кажется, если вы согласны со мной, что это очень важный момент, такой вот знаковый, который стоит запомнить. И почему вы согласились участвовать в этом? Что для вас важно в этом?
Может быть, мой ответ покажется вам и нашим с вами зрителям чуть более пространным, то есть он неоднозначный, но вот смотрите, да, на мне майка, на которой написано «Форум российской оппозиции в поддержку Украины». Если я в этой майке выйду на улицу сейчас в Киеве, в людное место, то, скорее всего, меня побьют.
Да ладно, да?
Претензий к людям, которые это сделают. Почему? Потому что сам термин, само словосочетание, само название вот эта вот российская оппозиция, оно максимально дискредитировано, мне кажется, оно максимально приближено к нулю. И в Украине вот этот термин «российская оппозиция» не воспринимается серьезно. Более того, я могу сказать, что для меня это был последний форум, который называется «Форум российской оппозиции», в котором я принял участие. А вот теперь я постараюсь объяснить. Понимается под термином «российская оппозиция», но это может быть внутри России и за рубежом. Мы говорим, если мы говорим о людях, оппозиционно настроенных к нынешней путинской власти, то таковые есть как в России, так и за пределами России. Если мы говорим о каких-то объединениях граждан, движениях, которые направлены на то, чтобы сменить власть в России в итоге, то внутри России существование оппозиции вот в данном контексте в настоящее время невозможно, поскольку это диктатура. Значит, российская оппозиция, ее существование возможно исключительно и только за рубежом. Но что является важным с моей точки зрения? Какие для российской оппозиции главные три вопроса? Можно мне их назвать?
Конечно, конечно.
Три задачи, три мысли, вокруг которых строится работа российской оппозиции, если она таковой является. Первое. Это война в Украине. Второе. Это война в Украине. И третье. Это война в Украине. Никаких других тем для обсуждения в российской оппозиции нет. Нет, они могут быть, но все эти темы должны отталкиваться от трех главных, названных только что мною. А в Украине, война в Украине и еще раз война в Украине. Конечно, повторюсь, я говорю не об оппозиционно настроенных гражданах. Я говорю о движениях, объединениях, партиях, которые в настоящее время находятся за пределами Российской Федерации. Так вот, наверное, пора уже принять за основу, что никакое мирное, демократически обоснованное, демократический какой-то процесс, который приведет к смене власти, диктаторской, фашистской власти в Российской Федерации, невозможен никакой такой процесс. Невозможно ни силовым путем сменить власть в Российской Федерации. Поэтому мне кажется, что любое движение, которое существует вне России, которое объединяет граждан, которое объединяет людей, большинство из которых является обладателями российских паспортов, никакое движение, которое не поддерживает силовое, возможное силовое, повторюсь, смещение этой власти, оппозиции называться не может. Более того, еще раз подчеркну, что термин «российская оппозиция» настолько опорочен вот этими внутренними склоками, то я бы назвал это движением гражданского сопротивления. И то, что было во Львове, было принято решение не объединить какие-то оппозиционные движения, это невозможно, а создать единую площадку для реализации усилий, направленных на победу Украины и направленных на последующие изменения строя в России и деимпериализацию России. Это должно называться движение гражданского сопротивления. Ну, какие-то нюансы возможны в названии, но именно вот это, если мы хотим сохранить термин оппозиция, именно это и является настоящей оппозицией. Вот я прошу прощения, я два слова. Вот антивоенный комитет, да, буквально на днях представители антивоенного комитета, там, по-моему, было Алексашенко, Гуриев, Ходорковский, выступили с заявлением и с просьбой или даже с требованием к западным странам разрешить применение оружия, которое они отдают Украине, разрешить применение этого оружия по легитимным военным целям на территории Российской Федерации. Господа, вы сказали «А», скажите и «Б», поддержите тех героев, без всяких кавычек, которые вступили в движение сопротивления, которые являются добровольцами и которые сегодня с оружием в руках воюют на стороне Украины против путинской власти и которые готовы будут в дальнейшем, может быть, каким-то путем, я не знаю, но я не вижу мирного пути. Так вот, именно силовым военным путем менять власть в Российской Федерации после того, как путинская Россия неизбежно потерпит поражение в Украине. Вот что важно. То есть в настоящее время существует движение сопротивления на следующем нашем форуме, только не оппозиция, а теперь уж движение сопротивления, будут сформулированы все основные комитеты, цели, задачи, методы осуществления. Я думаю, что политические лидеры вот этого движения сопротивления предложат всем силам, российским силам, находящимся за рубежом и претендующим на звание российской оппозиции, не объединиться, а объединить усилия на площадке гражданского сопротивления для действенного сопротивления путинской агрессии и власти. Да, там могут быть и военное, и политическое, и информационное сопротивление, все что угодно, но признание силового сопротивления как ведущего, признание всех добровольческих формирований, которые в настоящее время воюют на стороне Украины, это является краеугольным камнем. Вот прошу прощения за столь длинный и развернутый ответ.
Так, давайте теперь пойдем по конкретным пунктам. Да, вы абсолютно правы, я с вами абсолютно солидарна, что для российской оппозиции, как бы она ни называлась, есть три главные темы, три главные стратегии, три главных направления. Война, 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 война. А уж, что называется, брать власть надо будет потом, когда Украина одержит победу. Мой вопрос. Есть ли какие-то вот точки соприкосновения, общие поля, которые могли бы объединить усилия, ну, будем так говорить, российского сопротивления, гражданского, политического, с военными структурами, с ВСУ или, не знаю, там, с политическими силами Украины, вообще, ну, так скажу, с Украиной. Есть ли поле, есть ли какие-то пространства совместные, на которых украинское общество, украинские политики, украинские военные, военачальники, да, могут сказать, протянуть руку русским, российской оппозиции, российскому сопротивлению, сказать, вот тут мы будем вместе. Если да, то где вот эти вот точки соприкосновения, на ваш взгляд?
Вне всякого сомнения, да. Я хотел бы чуть-чуть уточнить, что вот это мероприятие, вот этот съезд, собрание, если хотите, форум тех людей, которые поддерживают добровольческие соединения в Украине, был не первым проведенным в самой Украине, а вторым. Первый прошел в день так называемых выборов, в больших кавычках, Российской Федерации в Киеве именно 17 марта. И на этом мероприятии, на этом форуме были представители и офлайн, и онлайн всех трех российских добровольческих подразделений. Это «Легион Свободы России», это «Русский добровольческий корпус» и это «Сибирский батальон». И в настоящее время, я имею в виду на последнем форуме во Львове, то же самое были эти представители. Понятно любому, тут не надо как бы кривить душой, что, и это правильно, и по-другому невозможно, что эти добровольческие подразделения воюют в составе интернационального легиона в составе вооруженных сил Украины. По-другому этого быть не может. Это не дикая дивизия, это организованная группа людей, которые выполняют вполне понятные тактические на данный момент военные задачи. В том же, что касается политического сопровождения, в данном политике должны быть независимы от силовых структур Украины. И именно вот такое взаимодействие сейчас выстраивается, и, как я понимаю, со стороны силовых структур Украины здесь есть полное понимание. Но что важно? И на что мы, россияне, очень мало обращаем внимание. Дело в том, что для нас поддержка, допустим, украинских политиков или поддержка, там, ну, в том числе и поддержка офиса президента Украины, это значит чрезвычайно много. Это действительно значит очень много. Но еще больше значит поддержка украинского гражданского общества. Мы в России потеряли гражданское общество во многом. И для нас любой политик, то, что он говорит, это вот что-то сверхценное, и мы ориентируемся исключительно и только на это. В Украине нужно ориентироваться на то, что думают что думают то, о чем думают украинцы, что делают украинские общественные объединения, и как вообще, это очень трудно для меня, допустим, представить и квалифицировать, но вот этот вот дух сам гражданского общества и понимание того, что вот царит в украинской атмосфере, скажем так, гражданского активизма. И вот здесь найти понимание не легче, чем понимание у политиков, а может быть значительно труднее. И вот я имею в виду те россияне, которые поддерживают, которые реально помогают российским добровольческим соединениям, а значит и сбройным вооруженным силам Украины, вот здесь нам надо говорить, нам надо объяснять, и самое главное, не только говорить, но и делать больше. Нельзя рассчитывать на то, что сразу же будет: ой, великолепно, русские пришли, россияне пришли, и сейчас вместе мы будем воевать против Путина. Громадная настороженность со стороны украинского общества в отношении нас, россиян. И это не быстрый путь, но этот путь, он должен быть услан не словами, но делами. Вот к этому мы сейчас стремимся. Но я могу сказать, что организатором вот этого форума и первого в Киеве, и второго во Львове было движение, которое не очень хорошо, к сожалению, известно в России, но которое мы будем всячески развивать. Это фонд 24 февраля. Это фонд, который организован вдовами погибших российских добровольцев. Все говорят, что это ТикТок войска, многие говорят, что там их мало. Да, мало. Но среди тех, кого мало, уже есть много раненых, и, к сожалению, среди них есть погибшие, потому что это война. И вот вдовы, а также там есть жены тех, кто воюет, они организовали вот этот фонд, и они являются таким вот мостом в коммуникациях между нами, теми россиянами, которые поддерживают вооруженную борьбу, которые поддерживают наших добровольцев, и, собственно, гражданским обществом Украины и властями Украины. Вот на это мы и рассчитываем, на вот такую коммуникацию.
Расскажите немножечко о людях, которые являются добровольцами вот этих вот воинских соединений русских, добровольческих. Мы знаем некоторых, которые вот яркие спикеры, как
Алексей Барановский,
Барановский, да. Цезарь, Денис Капустин, самые разные люди. Я скажу вам, что меня смущает. Вот вы мне, может быть, поможете. Меня смущает, что очень много представителей националистических, русских националистических движений почему-то оказались вот в составе вот этих вот добровольческих легионов. Как вы это объясняете? Вообще вот, поскольку вы все-таки напрямую с людьми общались, со многими, не только с теми, которые на виду, да, ваши личные ощущения от людей, которые принимают такое решение?
Вы знаете, там есть большая часть этих людей не являются публичными по множеству обстоятельств, прежде всего по обстоятельствам безопасности для их родственников, потому что понятно, что это все враги для путинского режима. Там разные люди. Очень сложно представить с автоматом на передовой. Ну, далеко за пределом, ну, за примером ходить не будем, например, вас.
Или вас.
Да. Поэтому понятно, что взять в руки оружие могут люди подготовленные, могут люди идейные, могут люди бесшабашные в хорошем смысле этого слова. Да, такие люди. Им часто ставят в упрек то, что они националистически ориентированы, даже многие называют нацистами. Но странно, да, нацисты воюют, русские на стороне Украины. Нет, конечно, это не так. Это не нацисты, но там есть действительно патриоты на границе вот с такими националистами, особенно в русском добровольческом корпусе. Так там сформировалось. Если мы говорим о сибирском батальоне, то там много очень антироссийски настроенных людей, поскольку именно в этом батальоне представлены люди и военнослужащие, да, они сейчас военнослужащие вооруженных сил Украины из Тывы, Бурятии, Якутии, Сибири по большому счету. И, наконец, Легион Свободы России, там есть и бывшие поклонники фонда борьбы с коррупцией. Сейчас
да.
Меняются в связи с позицией ФБК. Но, тем не менее, поэтому неважно, что эти люди говорили до полномасштабного вторжения России. Важно то, что эти люди делают сейчас, после полномасштабного вторжения. И люди там, как в любом обществе, они совершенно разные. Но только не надо... Это все люди, с моей точки зрения, это все люди, которые нуждаются во всеобъемлющей нашей поддержке. Финансовой, рекрутинговый для новых людей, потому что наверняка есть такие, которые готовы вступить в добровольческие подразделения, информационной поддержки и правозащитной поддержки и так далее. Вот это является главным. Не то, что было. Если будем говорить о том, что было, мы будем тогда классической российской оппозиции в худшем понимании этого слова. Мы будем ругаться, ругаться и ругаться. Нет, надо делать дело и надо думать о будущем. Не о том будущем, которое свалится на нас как-то вот совершенно неожиданно с какой-то вот такой стороны, как... Я смотрю, когда бывает время, интервью некоторых политиков, которые сами называют себя оппозиционными. И они говорят, вот когда придет время, мы обязательно проведем люстрацию. Или мы сделаем вот это. А вот этих Чубайса со товарищи, они там ведут пропаганду, мы снова не допустим, вот теперь мы их не допустим к власти. Ребята, я с вами полностью согласен. Но как вы придете к власти, где ваш путь? Вы будете ждать? А в это время каждый день в Украине убивают. Да. Убивают сотни людей. Ежедневно убивают. Не было бы войны, окей, хорошо, вот ваша политическая позиция такая, что россияне должны ждать. Но сейчас война, ждать невозможно. И еще есть такой, знаете, более тонкий вопрос. Вот собирают деньги на помощь политзекам. Это очень правильная вера. А как вы собрались освобождать того же Володю Карамурзу, которого реально, вот Женя Карамурза говорит, что его убивают в тюрьме, которого реально убивают в тюрьме? Хорошо, я думаю и надеюсь, что кто-то ведет переговоры об обмене, но не закончится ли это так же, как для Алексея Навального? Хорошо, есть знаковые. Карамурза, Горинов, Яшин, Скочеленко. А другие? Их тысячи уже. Фадеева даже, вот тоже из первого ряда, вы будете ждать, пока она будет сидеть 7 лет, а потом ей еще добавят? Или Лилия Чанышева тоже будет сидеть? Вы думаете их освобождать? А если освобождать, то как? Всех обменять? Всю тысячу политзеков вы будете менять? У вас есть какой-то план? Поэтому поддержка российских добровольческих подразделений на сегодня – это план. Это единственная возможность. Я не говорю, что это сбудется. Но нарисуйте другой план, реалистичный. Вот в нашем понимании, тех, кто поддерживает добровольцев, вот такой план является максимально реалистичным. Он может сбыться. А вот ожидать, что что-то там поменяется само, так это не работает. Подумайте о своих друзьях, которые в тюрьме, не только изображая вот эти вот сердечки, а подумайте о том, как вы их будете освобождать. Они, в конце концов, за всех нас там сидят.
Это очень сложный вопрос, потому что действительно, вот я вас сейчас слушаю и понимаю прекрасно, что с вилами на зоны никто не пойдет на лагеря и зоны. Это вообще и это бессмысленно. Я думаю, что на сегодняшний момент единственное, то, что вы сказали, но мне кажется, это единственная возможность для того, чтобы людей освободить, это их освободить. Как когда-то освободили Сенцова Олега с помощью международного резонанса, и это был освободили же, правда? Как когда-то освобождали советских диссидентов через тоже международный резонанс, через скандалы международные, с помощью обменов, как ни крути, все равно это были обмены того же Щаранского, того же Владимира Буковского, или, ну, короче говоря, я не вижу других сегодня, на сегодняшний момент вариантов, кроме как публичной огласки и вот этого вот бесконечного колокола, чтобы называть имена, чтобы эти имена были услышаны во всем мире. И мне кажется, как раз вот многие наши политики, в том числе и Фонд борьбы с коррупцией, те люди, которые находятся вне России, так как Владимир Ашурков и многие другие, они как раз именно этим занимаются. Как Владимир Милов, чтобы докричаться до западного сообщества, назвать эти имена. Но или вы не согласны?
Я полностью согласен. Я ни в коей мере не сказал, что этим не надо заниматься, этим нужно заниматься. Но нужно помнить, что помимо Буковского был Марченко.
Да.
Нужно помнить, что помимо Буковского был Василь Стус. Нужно помнить, что помимо Буковского у нас есть Алексей Навальный, убитый в тюрьме совсем недавно. Нужно заниматься, нужно говорить, нужно помогать всячески, нужно бить в колокол, но нужно и предпринимать усилия, направленные на смену режима. Смена режима может спасти не нескольких знаковых людей, а спасти всех. Вот о чем я говорю.
Я скажу вам так. Андрей, простите. Тут очень важный момент. Уж я не предполагала, что мы на эту тему так будем подробно говорить, но это очень важно. Потому что смена режима, на мой взгляд, это такая какая-то дальняя перспектива. Пока это произойдет, люди, как вы сами заметили, будут умирать в этих тюрьмах. Их будут убивать. И они будут сажать в ШИЗО. Вот сейчас вот мы видим, как практически уже повторяется сценарий Навального на примере Ильи Яшина, на примере Володи Карамурзы, которых просто мучают. И сколько вот они должны... Вы, доктор, врач, знаете лучше меня. Ведь это только кажется, что такие крепкие люди, молодые люди. Вон, пожалуйста, Алексей Навальный. Казалось бы, вообще человек, который не должен нигде умереть или заболеть, который держал себя все время в такой очень серьезной физической форме, который себя тренировался, он словно себя готовил вот к такому кошмару, который ему пришлось преодолеть, пережить и умереть. Но все равно убьют. Вы же видите. А, повторю, возвращаясь к тому, что я сказал, простите, это очень важный момент. Это все дальняя перспектива смены режима. А до того, как он сменится, до того, как сдохнет эта сволочь, люди будут умирать в тюрьмах. Что делать?
Я еще раз говорю, что нужно заниматься. Здесь нет никакого противоречия. Нужно заниматься и одним, и другим. Но заниматься чем-то одним или только войной, или только биением в колокол – это неправильно. Нужно заниматься и тем, и другим. Должен быть и план А, должен быть и план Б. Только тогда это работает вместе. Вот о чем я говорю.
А я вам скажу, вот, кстати, очень важный момент, что это не, говорю простые вещи, я думаю, что вы с вами согласитесь, что это не параллельные истории. Политзаключенные в России и война в Украине – это абсолютно, вот, что называется, две стороны одной медали. Это все вот скреплено. Одно рождает другое. И что действительно вы правы, война в Украине – это в том числе и спасение людей в российских тюрьмах. Это абсолютно точно, абсолютно верно. Хочу спросить еще один важный момент. Ну, вы это знаете лучше меня. Многие наши, опять же, политики, оппозиционные, или как угодно их называете, они для себя очень с большим трудом принимают это решение открыто помогать вооруженным силам Украины и открыто помогать тем самым русским добровольцам, о которых мы с вами уже говорили. Потому что существует вот этот некий внутренний барьер, который людям мешает этот выбор этот сделать. Свои, против своих, русские, как же мы, как власовские предатели и прочее, прочее. Вот как вы отвечаете на эти вопросы, наверняка вам их задают, и как вы для себя эту проблему решили?
Сравнение добровольческих формирований с русской освободительной армией генерала Власова, мне кажется, что это чисто кремлевский нарратив, это то, что пытаются внедрить в сознание, и то, что, к сожалению, часто работает даже на уровне оппозиционной, демократически настроенных людей. На самом деле совершенно не так, исходя хотя бы из того, что как бы там ни начиналась Вторая мировая война, но в итоге нацистская Германия, Гитлер напал на Советский Союз, а не наоборот, и Власов, да, это неоднозначная фигура, там историки спорят, но Власов в итоге присоединился к той стране, которая напала на нашу родину. Здесь ситуация совершенно иная. Те силы, которые представляют сегодня Россию, путинскую Россию, они вероломно напали на то государство, на Украину, с которой у нас была общая история, плохая, хорошая не была, с которой у нас были реальные связи, не только на уровне повседневной коммуникации, но и родственные связи. И ничего страшнее нынешнего фашистского путинского режима нет. Поэтому уж если проводить исторические аналогии, то русские добровольческие соединения, российские добровольческие соединения, если хотите, это формирующаяся армия генерала де Голля, если хотите, это те бывшие солдаты вермахта, которые, допустим, перешли на сторону итальянских партизан и помогали освобождать ту же Италию, это реальная армия сопротивления. Поэтому сравнение с власовской армией совершенно некорректно и не выдерживает никаких исторических вот таких вот сравнений. Это армия освобождения, которая выступает против фашистского режима на стороне той страны, на которую напали, и которая готова будет, я надеюсь, освободить и Россию от этого страшного диктаторского режима.
Ну, подождите. Вот я сейчас в качестве адвоката дьявола, потому что я-то для себя давно эту проблему решила, проблема этого выбора у меня, предо мной больше не стоит. Но, тем не менее, что говорят? А вот вы, значит, помогаете вооруженным силам Украины, которые, значит, уничтожают русскую армию, которые убивают наших, ставлю кавычки, для всех наших мальчиков. Вот вам не жалко? Вот вся вот эта вот, вот этот нарратив, как вы для себя его решили?
Как человеку и врачу мне жалко тех, кого убивают, потому что нет ничего более ценного, чем человеческая жизнь. Но посмотрите, что делается в российской армии. Мы же тоже как бы иногда заглядываем в эти пропагандистские каналы. Это какой-то культ смерти, который появился не только в армии, но и вообще в российском обществе. Я вот вчера столкнулся в одном из городов, по-моему, это Воронеж, в парке установили типа вот надгробных памятников, и туда детей, и там написано, такой-то ребенок, он не спал в санчас, детсадовцев вводят. Вот такой грубил воспитатель, и типа вот здесь вот он уже лежит. Вроде это мелочь, а это не мелочь. С другой стороны, посмотрите, что пропагандисты говорят. Они говорят: не сдавайтесь в плен украинцам. Не сдавайтесь в плен, совершайте самоубийство, потому что ваша жизнь переоценена. И полно видео в Телеграме, где действительно вот эти вот одурманенные, оболваненные российские солдаты взрывают себя, пускают себе пулю вот сюда, вот под челюсть и так далее. Это все можно найти. И я понимаю, что они меня не услышат. Но те ваши зрители, которые находятся в России, может быть, имеют контакты, как минимум, сдавайтесь в плен. Ничего там вас плохого, как бы ужасно. Нет, плен — это не курорт. Но ничего плохого вас не ждет. Ваша жизнь цена. Жизнь ваших родственников цена. А еще более правильно — развернуть оружие в другую сторону. В сторону тех, кто вас туда направил. Вот что бы я хотел сказать. Ну, а то, кто туда идет сознательно, ну, я не знаю, может быть, можно и стрелять в того, который съел своего друга, да, а вот теперь вернулся и зарезал там девушку какую-то свою бывшую, да, или в ЛНР там офицер убил подружку по ЛНР, чтобы его жена, которая осталась в России, она не узнала о том, что он ей изменял на поле боя, практически, так скажем. Поэтому нет, такого, война – это всегда плохо. Это очень плохо. Но как хирург я могу сказать, что иногда опухоль приходится удалять. Тогда никакая терапия больше не помогает. И вот это удаление опухоли, оно приводит к тому, что жертв будет гораздо меньше. Нельзя сказать, что ой, нет, мы без вот наденем перчаточки, как бы хирургические, и совершенно вот бескровно проблема будет решена. Мы дошли до такой страшной стадии, что уже полно крови. И будет еще много крови к ужасу. Так надо сделать, чтобы ее было меньше. И все мои призывы, все мои обращения вот к поддержки вот этого сопротивления, они связаны с тем, что так крови будет меньше. Вот о чем идет речь.
Скажите, пожалуйста, вот такой у меня к вам вопрос, если можно на него ответить. Насколько вообще мотивация и посттравма, вот это вот расстройство психики человека войны, насколько они связаны? Можно ли говорить, что люди, которые защищают... Говорю, задаю наивный вопрос. Люди, которые идут защищать Родину, они мотивированы, сильнее, благороднее, и их выход из войны не такой страшный, как выход из войны тех людей, которые обмануты, которые идут абсолютно по ложному пути, которые, ну, как это было в Афганистане, как это было в Чечне, как это сейчас происходит в Украине.
Ну, вы знаете, это же не ваши догадки, это известный факт, что мотивация именно, допустим, если мы говорим о военной ситуации, когда человек понимает, что нет другого выхода, и он считает себя защитником своей семьи, а семья – это и есть родина, да, кстати. В украинском есть слово «семья», есть «родина», это вот как семья, только очень большая семья, которая все объединяет. Конечно, у них меньше шансов столкнуться с тяжелыми расстройствами. Более того, я могу вам привести пример от моих коллег. Дело в том, что в одной клинике на западе Украины, естественно, что ведь города продолжают жить, да, машины ездят, люди травмируются, подворачивают ноги. И вот в одной клинике развернуто два отделения. Одно из них занимается исключительно и только раненными, которые доставляют с линии фронта эвакуационными поездами после спасения жизни и оказания первой врачебной помощи. А другое отделение по-прежнему лечит цивильных, гражданских, потому что, ну, большой город, областной центр, он продолжает жить своей жизнью. Эта жизнь стала военной, но для граждан она же на 90% остается обычной бытовой, для жителей этого города. Так вот, количество... И изучали стрессовые расстройства у врачей, потому что и другие проводят на работе очень много времени, поскольку, ну, по сути дела, вот одно бывшее отделение разделили на два, и у всех в два раза больше работы. Только эти работают с гражданскими, а эти работают с военными. У тех, кто работает с военными, в разы меньше вот этой вот усталости, увядания и предрасположенности к стрессовым расстройствам. Почему? Потому что они считают, что они защищают Родину, они работают на фронте, хотя это 500 километров, там даже больше получается от линии фронта, потому что они лечат раненых на фронте. Другие делают абсолютно такую же необходимую работу, потому что город продолжает, к счастью, жить. Но они не могут сказать себе: знаешь, я вот лечу военных, я на фронте, я вот защищаю свою страну, хотя по факту так оно и есть. Но все равно есть вот это вот отличие, потому что здесь раненые ребята, а здесь мужчины, женщины, бабушки, которые сломали там шейку, бедра и так далее. И среди них настроенность, вот эта вот настороженность, психологическая такая не декомпенсация, а субкомпенсация, вот она уже на грани. Вот есть и среди войсковых, среди военнослужащих это абсолютно так. Так и будет. Те, что защищают свою родину в Украине, они выйдут из этой ситуации гораздо лучше и раньше, чем те, которых мобилизуют в России, и те, которые едут за деньгами на фронт и думают, что они там будут как на охоте стрелять, а в них стрелять не будут. Нет, стреляют. И попадают.
Андрей, конечно же, хочу вернуться в Россию, но опять же, что называется, в контексте вашей профессии, поскольку мы сейчас видим, как репрессивная машина забирает всех подряд, невзирая ни на авторитеты, ни на профессии. Вот сегодня очередное заседание было суда над театральными деятелями, нашими замечательными молодыми женщинами, стойкими и героическими, Женя Беркович и Света Петричук, которые уже больше года сидят в следственном изоляторе. И есть вот параллельно, допустим, дело врача-педиатра Надежды Буяновой, которую какая-то абсолютно неадекватная и истеричная баба обвинила в том, что она там оговорила ее там мужа, оскорбила мужа, который погиб на этой священной военной операции. В итоге женщина, врач-педиатр, сидит в СИЗО. Мой вопрос. Существует ли вообще какое-то врачебное сообщество, цеховое сообщество в России на сегодняшний день? Да, я видела вот этот такой флешмоб, который организовали коллеги Надежды Буяновой, врачи, когда они там читали стихотворение, такой вот, ну, флешмоб такой в ее защиту. Но это как бы такое тоже не сильная, конечно, действенная вещь, но тем не менее хоть какое-то проявление цеховой солидарности. А вообще, в принципе, это понятие существует или его давно уже нет?
Два аспекта вот в деле Надежды Буяновой. Ей 68 лет, кстати, для меня важно. Но мы не будем говорить о том, что там и муж не муж, да, у той, которая на нее там написала, вернее, в соцсетях это выложила, пес с ней. Два аспекта. Первый аспект заключается в том, что если ты попал в челюсти этой машины, в жернова этой машины, в челюсти этого чудовища, то вывернуться очень сложно, даже при том, при всем, что никаких доказательств нет, что это слово против слова, что это все придумано, ангажировано. Это первый аспект. То есть вот попал, и все, вот это вот начинает человека перемалывать, перемалывать, перемалывать. Один обыск в ее квартире чего-то. Ой, господи, вы квартиру эту видели? Я не вам говорю, не вас спрашиваю, видели наверняка. Я хотел бы, чтобы меня услышали те, кто проводил этот обыск, и те, которые их поддерживают. Вы квартиру этой пожилой женщины видели? Вы видели, что она нажила своим трудом в поликлинике? Огурцы законсервированы, в лучшем случае. Ну ладно, это такой эмоциональный всплеск. Существует ли врачебное сообщество? ровно в той же степени, в какой существует театральное сообщество. Угу. Вам это известно?
Да.
Много выступлений в защиту от тех, кто находится внутри, в защиту Петричук, да, и Беркова.
Не очень. До ноль практически. Зеро, понимаете?
Вот помните, у нас была такая-то вот тогда, когда отца Алексея Уминского, да, ему запретили служение. И мы с вами говорили о том, что, ну, я не религиозный человек, но я понимаю, что тут не надо выходить как бы с плакатами на улицу, но паства же есть какая-то сила, да? Они же могут хотя бы попытаться защитить своего батюшку. Но теперь они слушают другого священника. Давайте посмотрим на наше научное сообщество, да? Когда одного из другим за другим по сибирскому делу, да, забирают членкоров, забирают профессоров в возрасте, которые реально сделали очень много для российской науки, в том числе и военной. Их забирают и сажают на 7, 8, 10, больше лет. Они не выйдут, скорее всего, из тюрьмы. Давайте возьмем Сергея Абрамова, да, который разрабатывал компьютеры на самом вот высшем уровне, имя которого членкор, кстати, Большой Академии, имя которого известно во всем мире, в том числе штатовские коллеги из этой Силиконовой долины за него заступаются. Психбольницу отправили на освидетельствование. По-моему, сейчас вот его отправили для того, чтобы судить снова. Даже цветочки, а ягодки-то к вам. Вы решили провести заседание, чтобы создать попечительский совет и предложить самому Владимиру Владимировичу Путину возглавить этот политический совет.
Почти единогласно. Там, по-моему, чуть ли не один человек воздержался.
Нет, там было больше, около 1200. Ксения, но в другом же дело. Туда приходит ФСО. Это при том, при всем, что никаких защищаемых, или как это говорят, я не знаю, есть какая-то специальная терминология, никаких лиц, которые находятся под государственной охраной, на этом заседании не было. Приходит ФСО на заседание ученых и говорит, у нас тут черный список, и вот эти 25 человек, там, начиная с лингвиста Пичхадзе там, и заканчивая другими, но это академики и членкоры, пшли вон. И вот это академическое сообщество даже не возмутилось ни на секунду. Не надо выходить на улицу, не надо строить баррикады. Но вы можете сказать, слушайте, черти, вы вообще кто такие? Вы пришли на заседание нашего научного сообщества. Причем здесь ФСО? Абсолютно ни при чем. Они не возмутились. И они теперь предлагают Путину возглавить попечительский совет. А теперь я стану на сторону дьявола. Если бы Путиным был я бы благодарил и отказался бы. Послал бы их куда подальше. И еще больше бы унизил. И, кстати, такое может произойти. Вот мой вам, опять же, не очень узкий, но расширенный ответ. К сожалению, в настоящее время в России реальная диктатура и никаких гражданских обществ, сообществ, профессиональных нет. Они все раздавлены. А те смелые люди, что там были, но мы, находясь за границей, не можем никого ни к чему призывать из тех, кто находится внутри страны. Ну, профессиональные сообщества мы можем хотя бы сказать, ну, ребята, вот я, допустим, когда был в России, я хотя бы призывал и говорил, ну, не надо строить баррикады, но внутри своей профессии, ну что-то-то шевельнуться можно. Но, может быть, сейчас уже такая обстановка, что и этого делать нельзя.
Вы знаете, я все время говорю, что хотя бы не участвовать. Да. В конце концов, наша страна и наши родители, и наши прародители пережили страшнейшие времена сталинские. И были люди, которые просто не участвовали. Вот в конце концов, ведь за это, ну, за это точно не сажают. Ну, прикинься больным, не ходи на собрания. Не... Хорошо, ладно. Сейчас я вам скажу больше, Андрей. Можно же не участвовать в этих бесконечных праздниках жизни на фоне трагедии, которая происходит с вашими же товарищами. Да, вот с теми же вот театральными людьми. Как можно вот делать вид, что этого хорошо? Допустим, вы закрываете от себя войну. Ее нет в вашем, в сфере вашего внимания, нет там, потому что нет. Но тут же люди, они же рядом с вами, страдают и мучаются. Ни за что. Но как можно вот тут делать вид, что ничего не происходит? Это для меня большая загадка. Это ничего, никакой смелости не требует. Ну никакой. Вот ей-богу, никакой смелости не требует не пойти на открытие Московского международного кинофестиваля имени Михалкова и пройтись в лабутенах по красной дорожке. Можно отказаться, ничего тебе за это не будет. Ну это, простите, это в частности. Нет, давайте.
Никакой отдельной смелости не нужно, чтобы не прийти на заседание этой Академии наук, ведь 600 человек, да. Угу. 200 были там. У этих 600, а могли бы у всех 1900 найтись причин. Аллергия сейчас вот на дворе, вон какие проблемы как бы возникают. Еще вот можно же это сделать. Но единственное, что я хотел бы, к чему я считаю, у меня есть право призвать соотечественников, находящихся сейчас внутри России, не надо добровольно, подчеркну еще раз, добровольно садиться в тюрьму. Не надо вот этого вот на момент сожрет вас эта машина и вашими телами и душами питаться будет. То время, когда можно было что-то решить и что-то показать миру добровольной посадкой, оно прошло. Не делайте, пожалуйста, этого. От этого не будет никому лучше. Ни вам, ничего это не изменит в будущем России и ни к чему это хорошему не приведет. Вот сейчас не надо, пожалуйста, вот этого делать.
Ваше отношение к коллегам, которые принимают участие не просто в каких-то общественно-политических заседаниях, поскольку что теперь поделать, да? Но и те, которые, по сути, предают или совершают преступления в рамках своей профессии. Я имею в виду, конечно, прежде всего сейчас карательную психиатрию. Давайте будем честны, это время возвращается. И это один из последних ресурсов. Вот следующий ресурс – это уже смертная казнь, да? А вот еще оставался ресурс, который не был использован Путиным. Это карательная психиатрия. Сейчас мы видим, вы назвали, я вам еще назову Александра Скобова, диссидента и правозащитника, который сейчас находится в психушке. И он в этих психушках сидел в советское время, весь измученный этим галоперидолом. Вот у меня каждый раз вопрос. Но ведь врачи, говорю опять наивно, они же знают, что они участвуют в преступлении, что они участвуют в мерзости, в убийстве, по сути, в медленном убийстве человека.
На самом деле нужно отдать должное, что далеко не все врачи в этом принимают участие. У меня есть прекрасные друзья, которые сейчас в России, психиатры, и кое-кто из них руководители учреждений. У них это невозможно, если их будут давить. Я уверен, что они закончат с профессией, как бы, чем будут этим заниматься. Тем не менее, карательная психиатрия, карательная медицина – это не советское изобретение. Всегда была мысль в разных странах объявить любое инакомыслие
сумасшедшим.
В Российской империи там Чаадаев, да, вот как бы вот эти все вещи. В Штатах объявляли сумасшедшими тех чернокожих американцев, афроамериканцев, как сейчас говорят, которые еще в то время совершали побеги, но не может же раб бежать. Он же понимает, что его поймают, и почему он бежит, его тогда с женой разлучат и так далее. То есть в нацистской Германии это вообще расцвело, а после в Германской Демократической Республике. Всех, кто пытался там, кого не убивали, который пытался преодолеть эту стену ужасную в Западном Берлине, всех объявляли сумасшедшими. При Чаушеску в Румынии то же самое было. Ну и в Советском Союзе, конечно, это классические примеры. Александр Подрабинок это описал, по-моему, еще в конце 70-х годов, его знаменитая книжка «Карательная медицина». И сейчас, кстати, Александр написал руководителям психиатрической больницы, куда Александра Валерьевича Скобова отправили, он написал открытое письмо, что будьте врачами. Вы что, не понимаете, что если у человека нет психического заболевания, а речь идет о шизофрении, всю жизнь его пытались найти еще в советское время, то сейчас за то, что он инако мыслит, а он такой классический советский диссидент, вы там будете искать шизофрению. Да, это же ужасно, что с ними делают. Это я когда был на психиатрии, я еще застал, тогда только прекратили применять, во всяком случае, в той больнице, где у нас была психиатрия, в Кузбассе, в Кемерово, прекратили применять сульфазин. Это препарат, который страшно болезненный при инъекции и вызывает жуткую пирогенную реакцию, то есть температуру до 42, и человека вот так вот трясет, и типа это избавляет его от психического заболевания, а инсулиновые комы, а лечение галоперидолом в больших дозах, а лечение аминозином в больших дозах, а пролетая над гнездом кукушки, вот полет над гнездом кукушки, великолепный фильм с Николсоном, да, вот это электрошоковая терапия, человека в овощ превращают, да, это все было, и в Советском Союзе ставили диагноз вялотекущая шизофрения. Почему? Потому что у человека не было большого бредового синдрома Кандинского-Клерамбо, который является одним из основных доказательств шизофрении. Ничего нет, кроме того, что он мыслит по-другому, он считает, что ситуация с правами человека плоха. Объявляли шизофрениками, по сути дела убивали. И те люди, которые бывали, я бывал и в тюрьме, я бывал и в психиатрической больнице, но там и там я был врачом, я был наблюдателем. И я согласен с теми, которые говорят, что психбольница-то вот при репрессивной настройке будет потяжелее. Там у тебя вообще никаких прав нет, и главное, у тебя сроков там. Ты можешь там быть всю оставшуюся жизнь. Я надеялся бы, что это не возродится, но учитывая то, что происходит в стране, я очень боюсь, что то, что мы видим сейчас, и правозащитники уже говорят не меньше, чем о 30 пациентах, в кавычках, которых держат психбольницы без оснований, психиатрических клиниках без оснований, я боюсь, что это возрождается. Ну вот Габышев, да, шаман, такой классический пример такого вот подхода и такого отношения.
А вот скажите, Андрей, простите, а после падения советской власти, советского режима, был ли хоть один какой-нибудь судебный процесс над медиками, которые участвовали в этих преступлениях против человека?
Да ну, о чем вы говорите? Конечно, не было. Так же, как не было ни одного судебного процесса над представителями других профессий, которые издевались. Да? Одно интервью Евгения Альбац со следователем Хватом, да, оно чего стоит. А таких же тысяч, если не десятки тысяч, это просто знаковые фигуры. Не было этого ничего, не раскаялись, не наказали виновных, не запретили им работать во всех сферах, не только в медицине. Вот хлебнули по полной программе. Мы хлебнули, а Украина расплачивается кровью за вот это вот наше, в том числе.
Последнее, перед тем, как мы расстанемся и завершим программу, на следующей неделе, вот 4 июня, день рождения Алексея Навального. Я бы хотела, чтобы вы сказали вот несколько слов о том, как вы этого человека оцениваете, как человека, как гражданина, как политика, что он лично для вас значит и для страны.
Ну, вы знаете, я скажу... Если я скажу, а я действительно так скажу, что это наш герой, я не покривлю душу. Я могу сказать, что Алексей, он не только вот в мою семью, в нашу семью, он смог зайти во многие-многие семьи, поэтому и смерть его, убийство его многие восприняли и воспринимают как личную трагедию и до сих пор не могут с этим смириться. Мне кажется, но вот мы в моей семье мы постарались его услышать, и для меня главными словами его являются вот эти: «Я не боюсь, и вы не бойтесь». Вот это то, что со мной останется на всю жизнь из того, что говорил и делал этот герой.
Спасибо большое. Это Андрей Волна, наш сегодняшний гость, не последний раз. Андрей, огромное спасибо за разговор, и пусть мы доживем до победы. Очень хочется. Победы над путинской диктатурой, над путинским фашистским режимом. Это точно.
Мы боимся, и все не бойтесь.
Спасибо. Спасибо.